Вы слушаете радиоканал 60 FM на волне 102.6 FM. Радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Для лиц старше 12 лет.
Экономика. Инвестиции и бизнес. Доходы и расходы. ЖКХ и семейный бюджет. Как сделать эти понятия прозрачными и защитить свои интересы? Разберемся вместе с Андреем Федоровым в программе «Экономика». Партнер программы «Торгово-промышленная палата Псковской области».
Добрый день, дорогие друзья. Рад приветствовать всех слушателей радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове. Меня зовут Андрей Федоров, и я представляю вам программу «Экономика». Сегодня вместе с гостем нашей программы мы обсудим вопросы роста тарифов на коммунальные услуги, ситуацию со строительством Псковской области, в том числе вопрос строительства путепровода в Великих Луках. Также поговорим о проблемах ЖКХ и дорожного хозяйства региона и о перспективах решения проблемы утилизации твердых бытовых отходов. А также затронем многие другие важные темы. Нам важно ваше мнение и точка зрения, поэтому звоните нам в студию по телефону 567372. Также свои комментарии вы можете оставить под публикацией о нашем эфире на сайте ПЛН, вкладка «Эхо Москвы». Мы их обязательно обсудим.
Давайте знакомиться.
И сегодня в прямом эфире в нашей студии в качестве эксперта и соведущего выступит Александр Кузнецов, заместитель губернатора Псковской области. Добрый день, Александр Викторович, спасибо, что пришли.
Здравствуйте.
Начнем, наверное, с темы, которая, как мне кажется, одна из важных, которая относится к вашей сфере деятельности, это железнодорожные перевозки, а именно пригородные перевозки. Тема эта с начала года не утратила свою актуальность. Все мы помним проблему с отменой пригородных поездов, да, во что эта ситуация вылилась, и вот что сейчас она из себя представляет.
Действительно, тема очень важная и животрепещущая. Я понимаю, что еще как раз накануне лета, когда сложилась такая ситуация, что была угроза срыва, наверное, и дачного сезона для многих наших многоуважаемых жителей, хочу сказать и заверить, что на сегодняшний день эта ситуация утрясена. Буквально на прошлой неделе мы подписали договор с северо-западной пригородной пассажирской компанией. Но хочу здесь, опять же, отметить, не значит, что диалог у нас завершен. Если говорить о цифрах, то на сегодняшний день сумма компенсации, которая прописана в договоре, это 109 миллионов рублей. Вы, наверное, все помните, что ровно год назад речь шла о порядка 300 миллионах. И здесь хочу, опять же, отметить, что не проведено там существенное секвестирование, да, каких-то направлений. То есть, на сегодняшний день транспортного коллапса у нас не наблюдается, все направления сохранены. Я думаю, что наши дачники все благополучно на сегодняшний день добираются до своих дачных участков. И еще раз отмечаю, что все поезда практически в том объеме, который был на декабрь прошлого года, он на сегодняшний день сохранен. Что дальше? Мы все-таки ведем диалог с пригородной компанией по сокращению внутренних издержек. Мы понимаем, что ряд затрат, которые нам сегодня представляются, компенсации, они не обоснованы с нашей точки зрения. Но, к сожалению, федеральное законодательство и те нормативные документы, которые на сегодняшний день есть, они предполагают именно компенсацию этих затрат субъектами. Значит, мы сегодня обратились и на федеральный уровень, и нас, могу сказать, что услышали, и работу по оптимизации внутренних издержек мы ведем. Также параллельно ведется работа по замене подвижного состава. Вы знаете, что Псковская область уникальна тем, что у нас нет ни одного электрифицированного пути, и мы ездим на тепловозной тяге. На сегодняшний день есть уже разработаны новые подвижные составы, это вагоны РА-1 и РА-2, это белые, такие, наверное, уже видели на полигоне Псковской области поезда, которые работают на дизельном топливе. Они где-то порядка в 5-6 раз затраты по этим поездам меньше, да, и мы предполагаем, что сумма компенсации у нас будет значительно меньше в следующем году. Параллельно с этим, наверное, тоже интересует вопрос по поводу автомобильного транспорта, я имею в виду автобусного.
Безусловно. Нашего. Можно только еще вот про пригородные поезда остановиться немножко. Вот у нас получается ситуация такая односторонняя. Да, РЖД как монополист тарифы повышает, а мы как регион должны эти тарифы им как-то компенсировать, чтобы пригородные перевозки не были убыточными. Вот из чего строится эта сумма тарифов? Как они рассчитывают? Они же какое-то обоснование предлагают. То есть вот в этот раз удалось сократить до 109 миллионов, да, насколько я услышал. Вот за счет чего сократили и как можно эти тарифы еще уменьшить, например? Насколько они обоснованы?
К сожалению, эта тематика, она, что называется, с бородой. Мы все помним, когда была реформа РЖД, были выделены пригородные пассажирские компании. И вот это, наверное, была такая основная ошибка или основная отправная точка, когда и возникли обязанности у субъектов компенсировать ну, на наш взгляд, часть необоснованных расходов. Значит, что в эти расходы включено, ну, я не буду перечислять, но скажу то, что на самом деле вот одно из здравых предложений, да, которое мы на сегодняшний день говорим. Пригородная пассажирская компания «Северо-Западная», она работает на полигоне не только Псковской области, но еще и 7 субъектов Российской Федерации, которые находятся на Северо-Западе. И наше предложение не делить субъекты, а установить средний экономически обоснованный тариф в целом по компании.
Для всех.
Для всех, да. И мы понимаем, что если у нас на сегодняшний день обоснованный тариф, который нам предъявляется, там порядка 10 рублей за километр, то в Санкт-Петербурге, учитывая, что там большой пассажиропоток, этот тариф, он там порядка 1,5 рублей. Да?
Ну, огромная
разница. Да, если суммировать все затраты, разложить в целом по полигону действия, то средний тариф по компании будет там порядка 2 рублей 30 копеек. Это ровно тот тариф, который сегодня утвержден для пригородной компании по Псковской области. А остальную дельту, вот эту, да, от 10 до 2,30, обязан компенсировать субъект по тем нормативным документам, которые на сегодняшний день есть. А как складываются затраты? Есть методика. Методика установлена правительством Российской Федерации. Куда забивается все? Да? Значит, все расходы, которые несет компания, раскладываются в зависимости от пассажиропотока на том или ином направлении или по вагонокилометрам и предъявляются для субъекта. То есть, поспорить с этой методикой очень сложно. А вот обосновать затраты заложенные, то есть, я не могу сказать, нужен ли новый автомобиль руководителю компании, который работает не в Псковской области, а находится либо в Санкт-Петербурге, либо в Москве. Нужно ли оплачивать ему этот автомобиль или не нужно? Да? Должен он заложен быть?
Хорошо, что эта ситуация, конечно, с одной стороны, находится под контролем президента, да, который вынужден был вмешаться в начале года. Иначе, мне кажется, там речь шла не только бы об одном автомобиле, а может быть еще о чем-то. Вы сказали, что есть еще проблемные участки, да, на этом направлении. То есть, какие-то все-таки поезда, увы, пришлось отменить.
Совершенно верно. Проблемные участки остаются, но еще раз хочу отметить, что мы не закрывали направление, мы где-то уменьшали либо регулировали периодичность. То есть, если поезд Псков-Дно идет 7 раз в неделю, еще и 2 раза в день, то я думаю, что, учитывая пассажиропоток, который, ну, опять же, надо смотреть студенты, да, когда у нас едут, когда едут дачники, то можно, наверное, сделать не каждый день, либо каждый день, но по одному разу. Да. Я думаю, что здесь каждый подстроился под то расписание, которое есть. Параллельно с этим хочу отметить, что мы пересматриваем в целом маршрутную сетку автотранспорта. И на сегодняшний день ведется работа по укрупнению самой автотранспортной компании. Если у нас до этого года было 7 автотранспортных предприятий государственных, то мы рассчитываем, что к середине следующего года останется либо одно, либо два автотранспортных предприятия. В чем суть? Во-первых, мы должны в этом году отыграть конкурсы на всю маршрутную сетку. У нас контракты, которые были с транспортными компаниями, в этом году заканчиваются. И здесь, что называется, наверное, настал момент истины, когда надо всю маршрутную сетку перетряхнуть. У нас, учитывая то, что есть 7 компаний, они по ряду направлений друг друга дублируют. Это дополнительные затраты, это понятно, что те расходы, которые потом мы с вами несем как потребители, и либо их компенсируют сами граждане, либо частично покрывают бюджет. Вот эта ситуация, на самом деле, на сегодняшний день в корне нас не устраивает. И хочу отметить, что до конца года будет точно проведена полная ревизия, полностью маршрутная сетка будет перевернута, в том числе мы будем это активно обсуждать со всеми районами, со всеми властями, со всеми гражданами. И как мы это делали на пригородном железнодорожном сообщении, дойдем до каждого и спросим, кто куда едет, когда это удобно, какое нужно расписание, правильно ли оно было составлено сейчас, да, кого устраивает, не устраивает. То есть, вот эта работа будет проведена. Это глобальная работа, на самом деле.
Ну, обратная связь – это замечательно. Конечно, это нужно и полезно. Я тоже напомню наш телефон 567372. Звоните. У нас сегодня в гостях Александр Кузнецов, заместитель губернатора Псковской области. С удовольствием с вами пообщаемся. Закончить тему пригородных перевозок. В свое время для того, чтобы как-то компенсировать неудобства, которые возникли в связи с отменами этих направлений, были закуплены автобусы. Да, и вот как раз те самые маршруты пытались закрыть с помощью, ну, маршруток, автобусов, да, как их правильно назвать. Сейчас я так понимаю, что частично надобность в этих автобусах отпала. Вот какая будет судьба? Вот есть информация, что планируется их передать в Псковский автобусный парк и в дальнейшем использовать на внутренних маршрутах. Расскажите об этом.
Эти автобусы, которые закупались, они действительно пополнили ряды того изношенного, наверное, парка автобусного, который на сегодняшний день есть. Если говорить в цифрах, то порядка 60% автобусов, которые на сегодняшний день ходят на регулярных рейсах, они уже исчерпали свой ресурс. Понятно, что дальше так продолжать нельзя, никакой экономики здесь не будет, и даже об экономике здесь, наверное, не надо говорить, надо говорить о безопасности. Те автобусы, которые мы закупили, а это 20 штук было закуплено до Нового года, и порядка 20 у нас на сегодняшний день в поставках, они действительно пополнили ряды, и я еще раз хочу отметить, что из тех 400 автобусов, которые есть у нас сейчас в автобусном парке, и более 300 автобусов находятся еще в филиалах, я уже сказал, да, они свой ресурс практически исчерпали, то есть 40 автобусов – это ничто на сегодняшний день, это капля в море.
Свежая кровь небольшая.
Совершенно такая. Верно. А сейчас ведутся переговоры, в том числе с нашими белорусскими коллегами, да, где мы недавно были. Замечательное производство есть, это автобусы МАЗ, которые также у нас сегодня и по городу ходят, и на межрегиональных перевозках, и на перевозках внутри области. Поэтому, безусловно, мы будем двигаться к тому, чтобы парк обновить как минимум на 70-80%. Определенная программа уже по обновлению парка сложена, и планируем в ближайшее время, что порядка 100, наверное, минимум автобусов у нас до конца года должны влиться в ряды тех изношенных, которые на сегодняшний день присутствуют. Поэтому здесь нельзя говорить о том, что автобусы не востребованы, они работают на линии и ни дня не простаивали, могу вас в этом уверить.
А как вы оцениваете деятельность вот Псков пассажир автотранса с приходом нового руководства? То есть, что изменилось? Потому что предприятие само по себе, несмотря на то, что его услуги востребованы всеми псковичами, наверное, без исключения, но в последнее время там много информации было о не очень хорошем экономическом состоянии. Вот сейчас как обстановка изменилась? Сколько прошло? Полгода, наверное, да, с назначения?
Да, порядка уже полгода работает Гизбрехт Александр Петрович, но я хочу сказать, что действительно благодарен старому руководителю предприятия, который ушел на пенсию. Действительно, он сохранил и коллектив, и сохранил предприятие, работоспособное предприятие, действующее предприятие. Понятно, что на сегодняшний день, учитывая, наверное, экономическую ситуацию в целом в стране, предприятие вынуждено где-то, наверное, оптимизироваться, где-то сокращаться, и на сегодняшний день ведется глобальная работа по модернизации самого предприятия. Но это ни в коем разе не должно сказаться на потребителе, то есть никто не собирается там никакие закрывать перевозки, все будет делаться для удобства нашего пассажира. Наоборот, у нас есть ряд таких, наверное, креативных идей, это и по установке электронных табло на остановочных пунктах, где можно будет отследить в режиме онлайн, где движется автобус,
время прибытия,
когда он
автобус
придет. Это и обновление самих остановочных пунктов, и там, в самих автобусах, да, создать наиболее там комфортабельные условия, это электронное обелечивание. То есть, вот на самом деле, мы до конца года должны этот ряд мероприятий не только проработать, мною такое поручение дано, а уже частично эти мероприятия должны быть внедрены. Это, опять же, обновление автобусного парка. Я вас уверяю, что до конца года мы представим нашему потребителю полную линейку этих услуг. И на сегодняшний день новый руководитель предприятия с этими задачами, я так понимаю, что справляется.
А вот эта автоматизация, она к сокращению сотрудников не приведет? То есть, электронное обелечивание позволит отказаться от контролеров, от кондукторов?
Ну, я хочу сказать, что в любом процессе оптимизации, конечно же, есть определенные сокращения. Но, учитывая то, что на сегодняшний день в автобусном парке работает 1700 человек, а количество автобусов у нас составляет 400. То есть, даже простые математические подсчеты показывают, что количество сотрудников в разы превышает то, что, ну, на самом деле допустимо. Но я не хочу сказать, что там какие-то лодыри или бездельники, да, это все люди, которые действительно заняты в этом процессе. Но стратегия, по которой мы идем, это вывод части непрофильных видов деятельности на коммерческий рынок. То есть, если в автобусном парке есть на сегодняшний день тот контингент людей или тот блок, который занимается там какими-то покрасочными работами, ремонтными работами, то проще их вывести на коммерческую деятельность, чтобы они и зарабатывали еще деньги с прочей деятельности и, безусловно, в неочередном порядке, да, обслуживали тот автобусный парк или тот парк автобусов, который есть. Да? То есть, вот принципы они такие. Оставить ровно то количество персонала, которое необходимо именно для текущей деятельности. Но еще раз хочу сказать, что в процессе оптимизации никто пострадать не должен.
Ну, будем надеяться. Еще раз напомню, телефон студии 567372. Звоните. Сегодня у нас в гостях Александр Кузнецов, заместитель губернатора Псковской области. С удовольствием с вами пообщаемся. Нельзя, наверное, не поднять вопрос о строительстве путепровода в Великих Луках. Да? Вот губернатор недавно пожелал, чтобы вы более активное участие принимали в продвижении этого проекта, скажем так. Вы сейчас как ситуацию можете оценить?
Да, спасибо за вопрос. Действительно, реакция губернатора, она оправдана. Это такой знаковый проект для Псковской области. И как бы там ни говорили, что для Пскова важны другие проекты, но это, наверное, первый, да, проект, и не только по стоимости, но по значимости для самих Великих Луг, где мы на сегодняшний день понимаем, да, Великие Луги у нас разрезаны железнодорожной сетью на две части. Проблематика переезда с одной части города в другую, она составляет, ну, раз там до получаса, где-то даже и до часа. Ни скорой, ни пожарной, не попасть ни на одну, ни на другую сторону. Поэтому, действительно, мы этот проект обосновывали, наверное, уже практически десятилетия. И очень хорошо, что он, что называется, выстрелил. Да, мы получили на него финансирование, на этот проект. И на сегодняшний день столкнулись с очень серьезной проблемой. Обычно у нас подрядчик плохой, да, но здесь получается, что заказчик на сегодняшний день по обоснованным, скорее всего, причинам, да, не принимает те работы, которые производятся.
А заказчиком кто выступает?
Заказчиком выступает администрация Великих Луг. Я здесь, конечно, должен сказать о том, что действительно, наверное, мы эту ситуацию сложили, может быть, немного неправильно. Да? На сегодняшний день принято решение по смене заказчика. Заказчиком будет выступать не администрация города Пскова, а комитет, вновь созданный комитет по транспорту администрации Псковской области, где есть действительно профессиональные сотрудники, которые построили не один мост, которые вели технические надзоры за строительством либо дорог, либо мостов, либо путепроводов. Но действительно, администрация Великих Луг не имеет на сегодняшний день специалистов такого уровня, которые могли бы разобраться и в проектной документации, в сметной, принять эти работы и оплатить, да, что самое главное. Сумма в 2 миллиарда рублей, конечно, она немного страшна, да, для города Великие Луги. Поэтому я провел ряд переговоров на прошлой неделе, ряд встреч с выездами на место, и мы выехали в Петербург, в компанию, которая непосредственно качественно и профессионально, на мой взгляд, выполняет свои обязанности. Компания на сегодняшний день – это мост-отряд «Мостострой-6». Она работает по всей России, это знаменитая, что называется, компания, да, ее рекламировать не надо. Выполняет на сотни миллиардов рублей по всей России работы. На сегодняшний день это там очень знаковые объекты. Поэтому действительно даже немного стыдно, да, с одной стороны, что мы не можем на сегодня развернуть полным фронтом эти работы.
Казалось бы, да, ничего не мешает.
Совершенно верно. У нас было очень много загвоздок и по земельным участкам. Да, на сегодняшний день мы находим диалог, и компания, как раз «Мостотряд», она пошла открыто на эту ситуацию, сама выкупает земельные участки, не дожидаясь того, когда мы сами разберемся с владельцами там гаражей, домов и прочих еще вещей. Значит, была ситуация с железной дорогой, мы тоже ее отработали, потому что мы работаем в непосредственном соприкосновении с железной дорогой, действительно, это сложный процесс, надо и путепровод строить, и одновременно поезда ходят пассажирские, то есть это тоже процесс очень сложный. А на сегодняшний день вся ситуация полностью разрешена, но, к сожалению, не подписывается в производство работ проектная документация, рабочая документация, и не принимаются процентовки. Поэтому решение принято, мы сейчас прорабатываем юридические механизмы по смене заказчика, я думаю, что на этой неделе будет подписано дополнительное соглашение, и уже непосредственно комитет по транспорту будет заниматься приемкой этих работ.
То есть оснований переживать у великолучан, да и у всех псковичей, в принципе, нет. То есть срыва не произойдет работ.
Основания переживать есть всегда, но в данной ситуации я думаю, даже более чем думаю, я уверен, что мы действительно нашли пути выхода из сложившейся такой, может быть, нехорошей ситуации. И надо понимать, что у нас следующий знаковый проект есть на сегодняшний день. Если подходить ближе к городу Пскову, мы все знаем, что в первую очередь северного обхода у нас была выполнена несколько лет назад. Мы заявились с очень важным для нас проектом, это строительство второй очереди северного обхода, который полностью позволил бы нам увести транзитный транспорт с улиц города Пскова. Мы понимаем, что в таком плотном режиме нам маршрутную сетку не удержать, да, когда у нас весь транзит идет через город. И этот проект действительно сегодняшний день поддержан на федеральном уровне, но мы понимаем, что это взаимоувязанная цепочка. Если один проект, который нам позволили выполнить, это путепровод, и выделили на него деньги, не мы не можем освоить, да, тогда подходить со следующим проектом, я думаю, что и смысла никакого нет. Но буквально на позапрошлой неделе мы были в правительстве, вели диалог по Ганзейским дням, и этот знаковый проект, он на сегодняшний день включен в программу или в план мероприятий по празднованию 39-х Ганзейских дней. Мы рассчитываем, что к 2019 году...
До 2019 года северный обход появится.
Да, рассчитываем, что до 2019 года этот проект будет поддержан не только сегодня на уровне правительства теплыми словами, да, но и подтвердится финансированием, и со следующего года мы начнем его реализацию.
Теплые слова – это всегда хорошо, да, но без финансирования никуда не денешься.
Совершенно верно.
567372, телефон 100. студии. Звоните. В гостях у нас заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов. И с удовольствием с вами пообщаемся. Вопрос газификации. Очень он для нашей области актуален. К сожалению, не все так быстро происходит, как хотелось бы. Да? Что сейчас мы видим? Вот, насколько известно, 53%, да, у нас области покрыто. Какие направления сейчас в первую очередь разрабатываются? Кому ждать голубое топливо в свои дома, а кому нет в ближайшее время?
Действительно, вы правильно сказали, что процесс важный, но он еще и очень сложный. Очень быстро газификация, казалось бы, она может идти, да, что там такое, трубу размотать, уложить, закопать, но действительно, начиная там, с разрешительной документации и заканчивая там, всеми вводными документами, этот процесс он очень длительный по времени. На сегодняшний день, вы правильно сказали, что уровень газификации Псковской области – это 53%, но надо, наверное, вспомнить, что мы начинали или стартовали там, в 2008-2009 годах, когда уровень газификации только-только дотягивал до 30%. Поэтому цифры говорят сами за себя. За последние 5-6 лет уровень газификации увеличен практически в разы. Что дальше? Понятно, что до сегодняшнего, наверное, времени или до этого года газифицировать было намного проще, потому что мы подходили к большим населенным пунктам, где достаточно было привести трубу, переключить с газовых емкостей на сетевой природный газ, и там сразу цифры они увеличивались в разы, потому что там порядка 2-3-4 тысяч домовладений можно было переключить с одной газовой трубы. Сейчас остаются действительно маленькие населенные пункты, они разбросаны друг от друга, и процесс газификации он усложняется как по времени, так и по финансовым вложениям. Они на самом деле колоссальны.
Александр, я вас перебью. Давайте послушаем, у нас звоночек есть в студию. Давайте пообщаемся, наденьте наушники. Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Да, слушаем вас.
Я хотел бы узнать, когда в Пскове будет реализована программа «Чистая вода».
Ага, спасибо. Немножко да, не совсем по теме, но мы этот вопрос обязательно повторим сейчас, по газу закончим тогда.
Давайте я закончу по газу, да. Действительно, тогда я просто уже подытожу и скажу, что программа газификации продолжается, и мы не будем останавливаться на той цифре, которую мы достигли в 53%. Ставим для себя амбициозные задачи за 1,5-2 года увеличить уровень газификации до 60% и идти дальше. Какие населенные пункты подразумеваются газификацией в последующие годы? Мы должны завершить все-таки процесс газификации Кунии. Все помнят, что у нас сложились там не очень-то хорошее взаимопонимание, наверное, взаимоотношения с владельцами земельных участков. Сейчас ведется процесс перепроектирования второго этапа газовой трубы, но сама Куния, она уже подготовлена к приходу природного газа. Там проложено 54 километра газовых сетей в самом населенном пункте. Как только подходит газовая труба, мы производим переключение, и, в принципе, 1200 квартир домовладений будут подключены к природному газу. Дальше завершается процесс перевода поселка Пыталово, и на сегодняшний день еще реализуется проект по 1200 квартирам и домовладениям, это так называемый микрорайон Белорусский, поселок Белорусский, поселок Пыталовский, хутора, туда тоже строится газовая труба. Затем на очереди Усвяты, дальше наш знаменитый, наверное, проект, который мы также выхаживаем в «Газпроме», это Новоржев, Бежаница, Новоржев, Пушкинские горы, Опочка. И вот этот проект, он, наверное, был бы таким, не сказать, что завершающим, но он был бы знаковым этапом, когда действительно и уровень газификации Псковской области был бы уже выше 60%. Но и основные, не хочу обидеть другие населенные пункты, основные по крупности, наверное, населенные пункты у нас были бы обвязаны, что называется, желтой газовой трубой. Поэтому, безусловно, процесс газификации он будет продолжаться.
Отлично. Еще у нас звоночек есть один, давайте пообщаемся, попробуем. Алло, добрый день, слушаем вас.
Здравствуйте, это я правильно попал?
Да, правильно.
Тут вопрос такой, он немножко личный, может быть, мелкий для такого уровня. Я живу в Рижский 14 дом. У нас в воскресенье как отключили воду, и горячую, и холодную. И до сих пор не можем найти концов. Кто виноват? Я в домоуправление звоню, туда звоню. Посылают по номерам и говорят, сантехник работает. А там один сантехник, ему не справится. Он хороший, Дима, молодец, мастер. Но ему никак совсем. И не найти утечку, а мы вообще без всякой воды.
Третий день, да?
Да, вот с воскресенья как нету, и все, он там ищет, он работает, так ему одному-то не справиться, ну, всякое бывает, жизнь есть жизнь, я понимаю.
Понятно, спасибо.
Ну, как-то помог
сейчас
кто-нибудь ему, или кто-то подключился бы.
Тоже вопрос, да, сложный у нас и с профилактикой отключений горячей воды, и с работой горводоканала очень часто возникают тоже вопросы. Вот. Ну, может быть, попробуем ответить.
Ну, понятно, что вопрос частный, и действительно, сантехник работает, он обязательно справится с поставленной задачей. Я сейчас после эфира, что называется, в ручном режиме просто попытаюсь разобраться в этой ситуации, и обязательно сегодня вода появится в доме у заявителя. То, что касается горячей воды, ну, мы с вами понимаем, что любому механизму, любому... нужна профилактика, да? Значит, то, что отключается горячая вода на 15 дней, это те профилактические мероприятия, которые необходимо выполнять для того, чтобы опрессовать систему, промыть систему. То есть мы понимаем, что можно не отключать горячую воду, но что, когда придет зима, да, и что может произойти с этими сетями, стоит только догадываться.
То есть поэтому... в текущем режиме этого сделать нельзя?
Нет, в текущем режиме этого сделать нельзя. Здесь надо в корне тогда смотреть на всю систему подачи горячей воды и просто ее перестраивать, делать либо какую-то закольцовку. Это понятно, что мероприятие, оно выполнимо, но с точки зрения технической, с точки зрения финансовой, оно очень сложно. Ну, я не хочу сказать, что на этом надо останавливаться, и пускай каждый год мы отключаем горячую воду на 2 недели, как минимум. Мы все равно будем этими мероприятиями заниматься, и, скорее всего, что в какой-то обозримой перспективе точно сделаем так, чтобы горячая вода не отключалась ни на один день. По холодной воде я сейчас обязательно разберусь, такого быть не должно. Понятно, что это прерогатива управляющей компании, которая обслуживает этот дом, но... управляющая компания должна либо проинформировать жильцов о том, что действительно есть какие-то неполадки, и с которыми они не могут справиться за сутки. Не более суток любая авария должна быть устранена. Либо авария, либо какой-то инцидент, да, может, нельзя назвать аварией, там что-нибудь произошло.
Ну, будем надеяться,
поэтому что здесь решится. Очень правильный звонок и правильное негодование. 3 дня без какой-либо воды – это просто...
Ну да. Просто вот глазами обывателя, я про профилактику, да, опять же, все-таки, глазами обывателя смотришь, и каждый год роют примерно на одних и тех же местах. То есть я к тому, что проблемные точки, они, в принципе, все известны, где вот каждый год рвется. Но это, может быть, там немножко другого рода работы, какие-то ремонтные, текущие. То есть сама система по себе не позволяет, да, вот чисто технически как-то сделать один раз и навсегда, и к этому вопросу не возвращаться.
Это
или это вопрос... работа соответствующих служб там, муниципальных?
Может быть, роют в одном и том же месте. Действительно, надо делать одни и те же профилактические работы ежегодно. Но действительно, ну, не должно такого быть, чтобы именно копали. Если там либо какой-то люк надо поставить, да, на этом месте и обслуживать там какую-то задвижку, если действительно это так. Если в одном и том же месте копают и рвется, ну, действительно, здесь тогда вопросы, наверное, и к той компании, которая содержит эти сети. Либо это водоканал, либо тепловые сети. То, что у нас на сегодняшний день ситуация с сетями водоснабжения, она нельзя сказать, что катастрофическая, но такая серьезная, да, вот потому,
да,
что уровень...
Вопрос
уровень,
там про чистую воду задавали.
Уровень износа, он на сегодняшний день, не сказать, что, опять же, колоссален. По городу Пскову, наверное, эта ситуация менее такая, может быть, значимая. В целом, по области мы на сегодняшний день, наверное, для себя факт это констатируем. Да. Если с тепловыми сетями там, и с котельными мы... на протяжении последних там, 3-4 лет, ну, не сказать, что сделали серьезный прорыв, но, по крайней мере, уровень износа у нас уменьшился в разы. То есть, если в позапрошлый там, год или года 3 назад мы говорили о том, что на 70-80% тепловые сети и котельные изношены, то сейчас это порядка 50%. То есть, в принципе, тенденция, она улучшается. То, что касается воды, действительно, эта тематика, она как-то была не то, что заброшена, но ей не уделяли особое внимание.
Такой вялотекущий процесс.
Да, у нас, опять же, я хочу сказать, что в городе Пскове ситуация, она более лучше. Да? В целом, в области это где-то и брошенные от колхозов, совхозов, системы водоснабжения, там водонапорные башни. Где-то там десятками или несколько десятков лет не ремонтировались водопроводы, да, где-то они вообще заглушены. И, в принципе, вот с этой ситуацией в рамках там общего проекта «Чистая вода» не только города Пскова, мы сейчас складываем такую картинку, при которой все-таки хотелось бы выйти и на федеральный уровень, попросить помощи, потому что осилить это вчистую там, бюджетом Псковской области и бюджетом муниципальных образований нам просто не удастся. Это будет, опять же, латание дыр, как вы говорите, да, ежегодное затыкание или латание этого кафтана, который просто будет рваться не на том месте, где заплатка поставлена, а где-то в другом месте. Поэтому здесь нужен комплексный подход. Что касается города Пскова, мы за последние 3 года действительно поменяли практически 50% системы водоснабжения по городу, это видно. И каждое лето вы, наверное, видите, да, там перекопана улица Чудская и Юбилейная, там, ну, можно называть просто десяток улиц, где мы действительно меняли сети. Это существенный вклад, наш вклад в программу «Чистая вода», которая, там, хочу опять же сказать, чтобы не было каких-то слухов, она реализуется, она продолжает свою реализацию.
Но сроков все равно никаких нет. И неизвестно.
Нет, сроки известны. Мы в этом году в первую очередь по программе «Чистая вода» запустим. Но, опять же, чтобы не было каких-то кривотолков, я могу сказать, что всего где-то 30-40% воды, которая будет поступать в сеть, это будет та вода, которая будет идти с подземного водозабора. То есть, она будет частично разбавляться. Нельзя сказать, что это будет получистая вода, да, но 30-40% это будет та вода, которая уже поднимается непосредственно из-под земли. Значит, дальше у нас идет к реализации второй этап. Здесь действительно есть сложности. Сложности с тем финансированием, которое выделяется сегодня из Европейского банка реконструкции и развития. Но, учитывая вот эту ситуацию, мы сейчас нашли диалог на федеральном уровне. Ведутся переговоры с Министерством строительства, и, в принципе, я думаю, что есть понимание о том, что вторую очередь мы будем реализовывать уже с помощью федеральной поддержки. И в целом за 2, ну, не более, наверное, 2, может быть, 3 года, да, этот проект, он должен быть полностью завершен. Но то, что мы уже будем поставлять чистую воду в нашу сеть, и сеть практически переложена на 50%, это уже большой результат.
Ну, хотелось бы его все-таки попробовать на вкус в этой ситуации уже, если уж мы говорим о воде. Звонок в студию у нас очередной есть. Давайте пообщаемся. Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Да, слушаю вас.
Меня зовут Анна. У меня вопрос как раз вот по проекту «Чистая вода».
Пожалуйста.
Вот скажите, пожалуйста, в свое время много говорили о том, целесообразен ли этот проект, нужно ли его было вообще на него браться. Вот как вы считаете, вот сейчас, с прошествием времени, когда вы вот знаете, какие проблемы, с какими проблемами столкнулись, какие сложности были, вот сейчас, насколько вы считаете этот проект целесообразным и нужным городу? Может, все-таки не такая плохая у нас вода, и жили бы мы хорошо без этого проекта? Вот. И второй вопрос. Вот интересно, вы уже рассчитывали, как изменятся тарифы для населения вот после введения этого проекта?
Спасибо за звонок.
Да, спасибо, Анна. Действительно, вопрос и один, и второй очень актуален. Что касается реализации самого проекта «Чистая вода», то я и много лет назад, бы, если бы меня спросили об этом, и сегодня, говорю, что этот проект действительно актуален. Стоит только посмотреть на нашу реку Великую и посмотреть качество воды, которое на сегодняшний день мы с вами потребляем, и количество денежных средств, количество реагента, которое необходимо для того, чтобы эту воду привести в соответствующее состояние, доставить до потребителя. Я думаю, что вопросов ни у кого просто не останется. Просто надо, наверное, нам брать таких инициативных граждан, проводить экскурсии, показывать, как на водоканале готовится вода, сколько тратится денег на то, чтобы ее подготовить. И вот здесь как раз вопрос переходит к следующему блоку, да, к блоку тарифов. Мы с вами тратим неимоверное количество денежных средств на то, чтобы воду, которую мы на сегодня берем из реки Великой, подготовить для того, чтобы она была, ну, пригодной для питья, ее не назовешь, но да, хотя бы
пить из нее не
пригодной
хочется,
для того, чтобы можно было и умываться, там, набирать ванну, не знаю. Это, еще раз говорю, неимоверное количество денежных средств, которые для этого необходимы. И с точки зрения, опять же, экологии, да, с точки зрения, вернее, наверное, санитарии, да, вот, пить ту воду, которая на сегодняшний день у нас идет из реки Великой, ее просто нельзя.
Страшно.
Когда пока мы запустим вторую очередь, тогда я думаю, что мы с вами все вместе с удовольствием уже не будем пить воду из бутылок, а из-под крана.
Хорошо бы дожить до этого. У нас еще звоночек есть один. Давайте попробуем пообщаться. Алло, добрый день.
Алло, добрый день. Меня зовут Николай.
Да, слушаем вас.
Вопрос по сельским дорогам. Есть такая дорога сельская до деревни Подзубье Логозовской области Псковского района. Вот в этом году впервые эту дорогу, значит, прогрейдировали, то есть обслужили. За 5 лет впервые. 5 лет мы добивались, чтобы что-то сделали. Из этого случая я сделал какой вывод? Что, в принципе, вот грунтовые дороги, наверное, действительно, если ремонтировать, большие деньги. А вот если обслуживать постоянно и периодичность соблюдать, то это уже какое-то решение вопроса. И здесь еще упирается во что? Вот грунтовая дорога может иметь всего там 50 метров, где не проехать. где надо посыпать гравий. Но документы, нормативы, это не позволяет, потому что это уже ремонт. У меня вопрос вот такой. Почему, я этот вопрос задавал на сайте Турчака, почему администрация не желает разрабатывать свои внутренние стандарты региональные, где можно было, допустим, прописать, что на грунтовую дорогу можно подсыпать 10 кубов, и это не будет обслуживание и так далее. То есть это не запрещает федеральное законодательство разрабатывать свои стандарты. И тогда бы дорога на подзубье, может быть, и не требовала ремонта, а подсыпать эти 10 кубометров и еще раз проглядировать и решение вопроса. Спасибо.
Спасибо вам за звонок. Ну, такой и вопрос, и совет, наверное.
Да, Николай, спасибо и за совет. Действительно, по поводу региональных стандартов, мы на эту тематику на сегодняшний день задумываемся, да, как эти стандарты разработать. Я хочу сказать, что тематику, которую озвучивал неоднократно губернатор по созданию государственного бюджетного учреждения, мы очень надеемся, что именно с момента, когда у нас заработает бюджетное учреждение, очень многое изменится. Потому что на сегодняшний день вот ситуация, которая озвучивается по Лагозовской области, где 5 лет не могли отгрейдировать дорогу. Потому что у администрации Псковского района, которая ежегодно отбирает подрядные организации для того, чтобы провести регламентные работы и содержать дорогу в пригодном состоянии, каждый год возникают какие-то непонятные моменты. Да, то организация вообще никакая не заявляется, они своими силами пытаются что-то сделать. То последние два года заявляются организации, которые на своем балансе не имеют ничего, кроме стола, стула и шариковой ручки. И действительно, ситуация с ГБУ, с государственным бюджетным учреждением, которое в целом бы занималось уже содержанием и обслуживанием всей региональной и муниципальной сети, она назрела. И вопрос на самом деле справедливый. Давайте я и персонально-то посмотрю по Лагозовской области по этой дороге. По поводу региональных стандартов хочу еще раз поблагодарить. Действительно, мы посмотрим, как правильно это сделать.
Спасибо. 567372, телефон студии. Напоминаю, что в гостях у нас вице-губернатор Александр Кузнецов. Звоните, с удовольствием с вами пообщаемся. Мы про тарифы начали говорить. Да, я напомню нашим радиослушателям, что с 1 июля у нас меняются тарифы на коммунальные услуги, на газ, на электроэнергию и на ту же самую воду, да, о которой мы так много говорили. Вот насколько этот рост тарифов обусловлен, потому что сейчас в последнее время много и в правительство поступает предложений от граждан о том, чтобы тариф не повышать, потому что все-таки у нас экономическое положение не самое простое сейчас, да, но тем не менее тарифы растут. Вот как вы считаете, насколько это обосновано?
Ну, если говорить откровенно, то те тарифы, которые у нас на сегодняшний день утверждаются, они утверждаются не по экономически обоснованным затратам, которые предъявляют предприятия, а учитывая прогноз социально-экономического развития. То есть это, как сказать, это за гранями где-то экономики, да, находится. Если, в принципе, посмотреть на любое из предприятий Псковской области, то предприятие жилищно-коммунального комплекса, оно практически любое предприятие является убыточным на сегодняшний день. И те тарифы, которые утверждаются, они должны быть, ну, не сказать, что в разы выше, да, но процентов на 30, на 40, а где-то и в разы действительно. Эти тарифы должны быть выше тех, которые на сегодняшний день установлены. То, что рост тарифов, он обоснован, ну, безусловно, у нас дорожает все, да, и тарифы, как минимум, на уровень инфляции, они должны повышаться ежегодно. Если инфляция будет нулевая, да, как это прогнозируется у нас не первый год, то действительно мы будем ратовать за то, чтобы тарифы не повышались, и все было в нулях. Что касается цифр на сегодняшний день, мы с вами, вы уже правильно сказали о том, что тарифы до 1 июля они не повышаются. С 1 июля это прогнозный уровень роста по газу 7,5%, по остальным услугам не более 11-11,5%.
По цифрам понятно. У нас еще один звоночек есть. Давайте пообщаемся. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, вас зовут, меня зовут Иван, я из Борска.
Да, слушаю.
Господин Кузнецов, у нас при Эстонии, как вы говорят, в советское время наши заводы гипсовые из Борска производили гипс медицинский и строительный в большом количестве. Сейчас, конечно, всему капут. Нет ли у вас после компании грамотного состоятельного олигарха, который бы заинтересовался восстановлением наших заводов, хотя бы одного завода?
Понятно. Спасибо за ваш вопрос. Есть ли у вас олигархи?
Спасибо за вопрос. Не знаю, ни одного олигарха на самом деле знакомого. Действительно, тематика с Изборским заводом, она и требует детального, наверное, рассмотрения. И, с другой стороны, правильно вспоминаются годы, когда эти заводы работали. На сегодняшний день я знаю, что в каких-то частных порядках все равно возят и камень из Изборска. Поэтому насколько это предприятие, что называется, похоронено, пока неизвестно. Ну, давайте мы с этим
комбинат там работает, по-моему.
Комбинат работает. Да. Я, честно говоря, это не моя сфера ответственности, не моя сфера деятельности, поэтому я просто могу этот вопрос обсудить с профильным заместителем губернатора, который курирует в том числе и заводы, и производственную деятельность. Ну, не отвечу более ничего.
Понятно. 567372, телефон студии, звоните. У нас еще 10 минут осталось. Успеем, наверное, поговорить. Вот одна из острых проблем, которая мучает наш город уже много лет, это свалка. Свалка твердых бытовых отходов. Скоро, наверное, она уже станет такой городской достопримечательностью, которая видна практически из любой точки города. Это гора там, насколько я помню, она на уровне 9-этажного дома возвышается. Да? Вот не так давно этот вопрос поднимался в очередной раз, в том числе и с вашим участием. Как обстоят дела сейчас, да, и что, какие перспективы, может быть?
Да, спасибо за вопрос. Действительно, очень правильно подмечено, что это свалка, а не полигон. Перспектива этой свалки есть у нас на сегодняшний день уже ряд предписаний, и в том числе последнее – это решение суда о закрытии этой свалки в 2016 году, в июле 2016 года. У меня и для себя поставлены задачи, и для моих сотрудников, чтобы эта дата она была окончательной и никуда не переносилась. На сегодняшний день прорабатывается вопрос, согласно той стратегии, которая была проработана у нас несколько лет назад, по поиску альтернативных полигонов. Уже не свалок, а именно полигонов, ну, вернее, мест для размещения полигонов. На сегодняшний день два таких места уже найдены, я сейчас умышленно не буду их озвучивать, но хочу сказать, что эти места, они действительно равно удалены от населенных пунктов, нет никакой экологической угрозы, никакой безопасности, то есть...
Это вы намекаете на Палкинский район предыдущий? Вот,
да, я сейчас умышленно, опять же, обхожу Палкинский район, это не площадка в Палкинском районе, это и не Палкинский район. Значит, в ближайшее время все-таки мы до конца проведем изыскание по этим двум площадкам, потому что найти просто земельный участок, который там равно удален, и про который там все забыли, и никто никогда не вспомнит, это одно, но другое, нужно соблюсти все экологические требования. Обязательно там не должно быть каких-то подземных подводных рек, никакого урона экологии не должно причиняться, должны там быть подъездные пути, понятная электроэнергия. И еще раз хочу заострить внимание, это будет не свалка, это будет полигон по всем современным и новым требованиям. И еще есть у нас одна для себя амбициозная такая задача. Мы на полигон, который будет вновь открытый, будем возить только сортированный мусор. То есть, параллельно с этим будет поставлен завод по полной сортировке мусора. Не как сейчас перерабатывается там 15-20%, причем того мусора, который доставляется от предприятий, от там, ларьков, магазинов, а это будет весь мусор, который у нас на сегодняшний день идет на свалку. Он должен быть весь пересортированный, и мы с вами понимаем, что от этого зависит и объем, да, того мусора, который будет туда приходить.
Ну, это задача действительно очень амбициозная. То есть, я так предполагаю, как там, в Прибалтике, в той же Европе, да, стоят разного цвета контейнеры, и предполагается, что определенный тип мусора попадает в этот контейнер.
Ну, да, но здесь есть несколько вариантов. Либо сами наши потребители сортируют этот мусор, либо ставится мусоросортировочный завод. В принципе, частично он уже у нас работает, есть такой завод, да, но я опять сказал, что это 20% всего сортируется. Хотелось бы, чтобы все 100% сортировались и попадал только тот мусор, который именно на полигон, который уже не пригоден к дальнейшей эксплуатации, из него ничего нельзя извлечь. Да, потому что сейчас то, что извлекается у нас на сортировке, которая есть в городе Пскове, это порядка там 7 видов продукции, да, можно ее так назвать, это и пластик, там, и стекло, и дерево, ну, очень много, да, и минералы, то есть то, что идет в последующую переработку. А вот изучая европейский опыт, я просто услышал одну реплику, которая действительно, после которой задумываешься, когда нам говорят, вы везете деньги на полигон. И глядя на этот мусор, да, который действительно реально понимает, что мы вторичная на полигон закапываем деньги. Потом у нас никакого шанса не будет, да, его оттуда извлечь. Трогать свалку, которая на сегодняшний день есть, ее просто нельзя. Потому что это и там пожароопасно, и там газ, который скапливается, да, он находится внизу. Ее можно только рекультивировать, засыпать и сделать там горнолыжный курорт какой-нибудь. Почему бы и нет?
Ну, хорошая идея, кстати. У нас еще один звонок есть в студию. Давайте пообщаемся. Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте, слушаю
вас. Меня зовут Марина Андреевна.
Да, очень приятно.
Я хотела с вами, значит, поговорить по такому вопросу. Вот по, значит, водоканалу и Эвик заодно и теплосети.
Да, пожалуйста.
Значит, вот вы сказали, что там вот на 30-40% там, значит, расходы по, как бы этим организациям повышаются, затраты и все. Но я думаю, что вот у нас в области, а может даже и в стране, есть вот образовалась вот такая вот беда, что квартиры, значит, предположим, один человек живет, сдает эту квартиру, а в этой квартире живет 5-6 человек. Соответственно, плата какая за одного человека, а расход воды какой? Вот сейчас вот кое-где установили эти общие счетчики домовые, народ должен платить за тех, угу. которые, в общем, живут вот так вот целой семьей, а платят как бы за одного человека. Есть такие квартиры, где вот, ну вот я знаю в нашем подъезде, человек уже умер 4 года тому назад, на него идет квитанция, холодная вода, там горячая, по нулям.
Ну, вот. А тем не менее, потребление идет, да?
Живут, вот в прошлом году 10 человек жили, вот гастарбайтеров там в этой квартире.
Понятно ваша проблема. Давайте мы постараемся ответить, а то у нас уже времени не хватит просто вам на ответ. У нас несколько минут буквально в эфире осталось. То есть проблема, вот, ну, собственно, она была озвучена, да, потребление воды по нормативам, да, по счетчикам, по общедомовым приборам учета.
Марина Андреевна, действительно, спасибо за вопрос, и очень правильно он озвучен. Вопрос здесь такой, наверное, очень тонкий, и в тонкостях федерального законодательства, да, и в том, что есть такие радивые, наверное, потребители, как вы, а есть наоборот, да, тот, кто и не установил счетчики, да, и на сегодняшний день вводит в заблуждение, там проживают 10 человек, прописан один, либо вообще никто не прописан. Я хочу сказать, что с 2016 года готовятся изменения в федеральное законодательство, где такое понятие, как общедомовые нужды, оно будет либо вообще утратить, да, свой смысл, его не будет. Здесь ведь вопрос именно в этом, да, когда общее потребление складывается по счетчикам, по нормативам, а вся разница
ложится на жильцов.
Закладывается, да, раскладывается на тех, кто и так уже платит, да, и платит, можно сказать, кропотливо, щепетильно по тем узлам учета, которые у них установлены, опять же, за их же деньги. Поэтому надеемся, что вот с 2016 года мы свою лепту тоже обязательно внесем, обязательно свои предложения сформулируем. Ну, сейчас остается только выявлять, наверное, вот этих нерадивых неплательщиков, просто сообщать управляющей компании и вести работу вместе с управляющими компаниями.
Отлично. Еще пара минут у нас осталось. Хотел задать вопрос про реконструкцию набережной в районе Финского парка. Вот все, наверное, горожане и гости города видели о том, что работы достаточно активно ведутся. Вот как там обстоят дела, как у нас будет со сроками? Вопрос больной, да, по примеру первой набережной, что получится здесь?
Ну, я думаю, что все на сегодняшний день видят и любуются, и радуются, наверное, тем мероприятиям, которые были сделаны и по большой набережной, и по малой набережной. Действительно, сам с большим удовольствием просто иногда прогуливаюсь, и не верится то, что мы действительно такие объекты осилили. Просто видя там состояние полтора года назад, да, большой набережной, и были справедливые нарекания, ну, действительно, мы с этой ситуацией справились. На сегодняшний день по малой набережной и по улице Воровского завершаются работы, и Финский парк, да, и продолжение до Троицкого собора в ту сторону. И эти работы будут, безусловно, завершены до конца года. Работает местная подрядная организация, мы никаких сюрпризов не ожидаем. Буквально на прошлой неделе провели планерку с выездом на место, посмотрели. Ну, опять же, все в графике, да. И в первую очередь этой набережной, она должна быть, Финский парк должен быть сдан в дню города. Там будут и посажены деревья, и кустарники, и определенное количество, опять же, на сегодняшний день скамеек, да, то, что у нас не хватало там на первых очередях. Значит, но на этом, опять же, мы не останавливаемся. На сегодняшний день подан ряд проектов на федеральный уровень для осуществления финансирования. И улица Свердлова, такая, которая у нас очень знаменита тем, что она имеет на сегодняшний день нехорошие там асфальтодорожные покрытия, прилегающие территории, она вошла у нас в туристско-рекреационный кластер, и она полностью замкнет окольный город. Мы рассчитываем получить уже в ближайшие несколько месяцев подтверждение из федерации. Начали разрабатывать проектно-сметную документацию, и с началом следующего финансового года будут запущены конкурсные процедуры, и мы надеемся, что до конца 2017 года полностью будет отреконструирован центр города Пскова.
Ну, будем надеяться. Спасибо вам большое. Наша передача подошла к концу. Напоминаю, что сегодня в гостях у нас был заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов. В эфире была программа «Экономика». Спасибо. До свидания. До встречи в следующий вторник.
«Экономика» на Псковском эхе. Партнер программы – торгово-промышленная палата Псковской области.